favor de Nietzsche. Teraz skończ tak powiedzieć. Чему нам нужна свободная энергия? Естественно, во-первых, сам по себе факт изменения свободной энергии означает то, что система двигается либо в нужном направлении, либо не в нужном. А сравнивая, конечно, изменения, можно говорить о том, что что-то лучше, что-то хуже. Это качественная оценка. В принципе, можно еще сделать количественную оценку. Это попытаться сравнить свободную энергию, которую вы можете посчитать с экспериментами. И если распространять, в принципе, часто можно это сделать, более достоверно. А вопрос, зачем вам что-либо считать, если она известна экспериментально? На самом деле очень просто. Во-первых, показать то, что выбранный вами подход хорошо работает для ящиков системы, которая является интерес. А во-вторых, то, что если у вас совпадают ощущения значения или наблюдаемые, то вы можете понять, какие компоненты вносят основной вклад и, соответственно, если вы хотите что-то рационально улучшить или сделать получше, то, естественно, вы уже можете смотреть, как бы у вас будет намек, в каком направлении лучше действовать, чтобы улучшить эту реальность. Да, время надо слушать, а вот что вам надо. Так, значит, это для вас не секрет, химии, то, что свободная энергия может быть двух видов. Гельмгольца и гипса. Если у вас постоянный объем, это у вас получится свободная энергия гельмгольца, если свободное давление, то свободная энергия гипса. В принципе, взять свободную энергию записываться с помощью интеграла. Это мигрирование по фазовому пространству, по большому счету. И проблема в том, что те методы, с помощью которых мы с вами уже говорили, можно использовать фазовое пространство, элементарная динамика, не прикрывая. Вот один забавный недостаток, ну или недостаток вполне ожидаемый. В связи с тем, что у нас это исследование направлено на определяющие, ну, новые деления, у нас идет по комплексу, чтобы энергия помещалась. Собственно говоря, это является приводит к тому, что у нас недостаточно хорошая представленность тех районов, в которых достаточно большие энергии. И мы считаем, можно сказать, что это влияние на полицейском сценаристом состоянием, вот эти вот состояния на полицейском сценаристом, у них энергия не, считается, не оптимальна. Именно такие состояния могут вносить достаточно существенный вклад в сейчас вести именно в этом месте. Они вносят существенные вклады, общую энергию. Поэтому для вас, наверное, может быть не секрет уже, но если вы возьмете в пропуске и начнете все моделировать, и как-то в лоб начнете смотреть за значениями энергии, то окажется он просто очень низкий. Ну, то есть это минус, вместо ожидаемых минус 10, минус 100. Или что-то так. Это вот именно этим и объясняется тем, что эти оба методы, что мы прикрываем, что элементарная динамика, они, как я бы написал, не любят залезать в районы, где у вас энергия не оптимальна. И как вы помните, я вам написал все-таки картинки о том, как элементарная просто в перископе как можно быстрее, а мотокрал туда не попадает в принципе. Ну, только может попасть, если вам, кстати, сделать определенные настройки, там, температуры, камеры. Тогда уже получается некая физичность. А теперь давайте посмотрим. Если мы хотим сравнить, на самом деле, свободную энергию, изменение свободной энергии, и условия, что у нас есть этанол, и там все. Чем отличается взаимоэффект? Одним атомом. Естественно, это вот различие совершенно небольшое. Но мы хотим, по сути дела, пытаться понять не свободное время строения каждого из этих, не свободное время строения каждого из этих замечательных веществ, квартир, а именно то, чем эти вещества отличаются с свободной энергией в воде. Значит, если у вас таким образом мы пытаемся сравнить, что это не дельта G, как он простого физического процесса. Значит, мы пытаемся отразить не просто какой-то процесс, а растворение, благодаря этому позитивному процессу, а такой, как называемый, виртуальный процесс химической мутации. Что будет, если мы дельта-дельта G перехода из этана в этан-тиол, и при этом то, что мы рассматриваем огненные молекулы, словно говоря, в воде. Он заснул. О, значит, собственно говоря, да, у нас, давайте представим, у нас есть два состояния. X и Y. Первое состояние – это наш этанол, кубики воды. А второе состояние – это там всего кубики воды. И что мы с ними можем сделать? Оказывается, что на сегодняшний момент изработаны примерно три метода. В чем?
Нужно экспонент плюс
ошибся. И если мы с вами знаем, что интегрировать конфликты тяжело, особенно в минус конечности, да, в бесконечности. Поэтому мы на самом деле просто берем среднее по нашему ансамблю. И получается, что на самом деле, если мы посмотрим уже на эту штуку, это гемельян, опять-таки, абстрактный гемельян. Но помните, для чего нужен гемельян вообще? Сам начал, конечно, помните, все эти штуки. Ничего гемельян не нужно. Это некое преобразование, которое нам дает энергию. Значит, собственно говоря, что мы здесь можем сделать? Мы берем вот это. Вместо интеграла, в зависимости от того, сколько мы меняем, берем среднее значение по вашему моделированию для соответствующих энергий. И дальше то, что вам нужно это отнять, одно от другого. Но это что означает? Здесь хитрость состоит в том, что вы полагаете, что по формациям вы должны, что нас меняет мать, не просто отдельно результаты моделирования этанола в воде минус моделирования этантиола в воде, а сделать маленькую хитрость. Эта хитрость состоит в том, что ваша команда на альбусе основана, что вы считаете этанол в воде, а потом для найденной конформации, значит, для данного найденного фазового пространства, если это уже общее, вы считаете энергии, если вы найдете в этом фазовом пространстве, до трансиопа. Логика понятна? Или нет? Вы считаете, что вы нашли фазовое пространство, что фазовое пространство этих молекул близки? В данном случае он сильно может быть так, и считаете энергию для одного и того же фазового пространства, но при этом в одном случае у вас канон, а в другом случае там все. Понятно, почему это так делается? Должно быть интуитивно сразу быть понятно. Почему? Потому что может получиться так, что вы из-за того, что делаете моделирование, вы гарантированно, гарантированно все фазовое пространство для каждой этой молекулы. Поэтому для того, чтобы у вас была минимальная ошибка, и вы считаете, что фазовое пространство равны или близки, то вы должны смотреть за энергией этой молекулы в фазовом пространстве относительно той молекулы, о которой это было мутировано. Чтобы минимизировать недостатки вашего моделирования. Какие могут быть? То есть вот вы нашли какой-то маленький пространство, или небольшой, или большой, это не важно. Но суть состоит в том, что вы должны оставаться в этом же фазовом пространстве. Да. Но все было бы так хорошо, если бы на одном мозге. Если у вас молекулы похожи, а вдруг как-то не похожи, то что теперь? Прокладочку? Нет. То а к чему, кстати, не могут быть похожи? Давайте еще раз. Я с вами говорю, вот не знаю, обсуждать эту штуку. Фазы пространства не похожи. Это что значит? Похожи или не похожи? Это значит, что может ли одна молекула просто при тепловом движении попасть в те конформации, которые занимает другая молекула? Понятно? Тогда можно говорить о похожести. Если она этого сделать не может, то плохо. И, собственно говоря, вот это вот, основно-добольственная наука, это и есть, например, кинетическая энергия наша с вами, которая позволяет, когда мы не тепловой энергии при нормальности, ну, при скачивании, практически указано, совершать какие-то, в общем, переходы из одного состояния в другое. И если у нас получается так, что разница между этими все-таки энергиями достаточно высока, то что нам делать? А делаем очень просто. Мы берем, считаем, что на самом деле между нашим телом и этанолом, там все не этанолом, еще некая Нужно что-то состояние, оно необходимо. Причем полная абстракция. Состояние, оно, это, где атом, например, меняет кислорода на серу, он какой-то средний между серой и кислородом. Если это так, то, наверное, можно легко расписать вот эту всю разницу таким же способом, да? Как разницу энергии от прихода к нам состояния, от состояния X, от состояния Y к первому состоянию, от состояния первого, откуда какая-то там пригодная связь, к состоянию X. Сложно тут очень классно и как это делается. А что? Вот это было наизусть. У нас с вами есть, давайте вспомним, откуда у нас берется энергия, как они считаются. У нас с вами есть инженерно-механическая система. Мы с вами говорили, что мы сейчас работаем. Хотя, собственно, мы можем с любым методом это делать, но не можем. Давайте смотрим, как мы сделаем инженерно-механическую систему. У нас есть константа жесткости для связи, для углов, для там, и так далее. Модерация по параметрам функции Джонса. Заряд. Что мы делаем? Как нам делать вот это вот промежуточное состояние, допустим, номер один, номер два, или не важно. Мы создаем специальное значение некий параметр лямбда, который в язычной литературе называется капом параметр. В связи с тем, что перевести это на прямую выглядит как-то смешно, я назвал параметры сопряжения. Если это не принято термин, надеюсь, подскажете, как это. И что делается? Этот параметр изменяется от нуля до единицы. Значит, 0 это одно состояние, x единица второе состояние. И мы тут лямбда можем изменить шаг, допустим, 1/10 и получить, соответственно, 10 промежуточных состояний виртуально. А каждое виртуальное состояние, соответственно, будет соответствовать константа жесткости связи. Какая? Линейная комбинация с помощью лямбды, константа жесткости с предыдущей, заодно из первой состояния X и состояния Y. Это понятно, что она очень простая. То, что у вас константа жесткости какой-то, там, какого-то из промежуточных состояний, когда вы смесили лямбду, у вас 0,5. Да? Почему равняется константа жесткости? Половина константа жесткости состояния X, плюс половина константа жесткости состояния Y. Это одинаково хорошо работает и для заряда, и для параметров рядом от Джонса. Таким образом, даже если ваши фазовые пространства не пересекаются, то можно взять и понастроить кучу виртуальных маневров, которые бы позволили, переход которые от одной к другой позволил бы вам получать хорошее пересечение этих пазовых пространств, это раз, и позволит вам посчитать энергию. Так. Теперь, как это, собственно говоря, реализовывается? Ну, то есть это как реализовывается, я уже рассказывал. Да, теперь, сначала вы, в связи с тем, что у вас меняются вот эти параметры лямбда, естественно, у вас каждая система отличается по силовым параметрам от предыдущей. Если она отличается, то, собственно говоря, прежде чем чего-либо считать, она система уравновесить. Вот это как бы очень важная вещь. Всегда, прежде чем чего-либо изучать, это сложная система. Ее сначала надо уравновесить, убедиться в том, что она как бы пришла в некое состояние, которое вы считаете равновесным. Но по каким критериям считать это ваше личное дело. В большинстве случаев это там, либо выход на плавный параметр, который не стремится, там, у нас дверь, еще что-нибудь. Это научно не будет. Значит, после того, как вы знаете вашу систему, это, там, честно говоря, на самом деле, мы прямо не знаем, то дальше вам надо уже посчитать критерии. Вот. И вы начинаете для каждого лямбда построить там 10 разных систем, для каждого лямбда начинаете считать энергию перехода. Вот. И вот видите, допустим, ну, может быть, и через каждое из этих переходов он дала это немножко разное мнение. То есть в одном случае это никакого изменения нет, в другом случае есть сильные изменения. Местами есть сильные изменения, есть вероятность того, что у вас фазовые пространства не пересекаются. Поэтому тут надо взять меньше интервалы. Допустим, мы шли 0,1, 0,2, 0,3, а между 0,3 и 0,4 очень большой скачок. Видели, да, возможно, ошибки. Что вам может быть? Надо взять 0,33, 0,36 и 0,4. Если получится без скачков, ну и замечательно. Спокойно считается метод. Естественно, тут уже есть разные варианты. Вы можете считать 0,1 – это прямая выборка, от единицы до 0, то есть обратно здесь. Обратная выборка. И, естественно, дельта G, как это найдется, оно будет немножко. Но может быть немножко разное. Я вам расскажу позже. Еще один вариант. Это двойная выборка, когда вы видите фазовую дисциплину от каждой точки. И, соответственно, можете посчитать, как бы у вас получается, что каждая точка, по сути, я буду. Считается дважды, но с разных сторон, и с прямой, и с обратной. По идее, в связи с тем, что дельта G, это же ведь разница энергии между состояниями, да? Все остальное это наши виртуальные аннотации и так далее, между состояниями и пониманиями. Или там фиксии. Естественно, это дельта G не должно зависеть от того, каким способом вы туда пришли. Поэтому, что прямая, что обратная выборка, вам должны дать дельта G результат. А вот иногда это может расходиться по причине того, что у вас не совсем хорошо именно вот пересекаются эти фазовые пространства. Поэтому использование двойной выборки вам позволяет, очень сказать, уметь оценить ошибку вашего расчета. И, собственно говоря, уже с этим такой же есть. Или ошибки, или нет. Так, второй подход, он здесь тот же самый, но идея немножко другая. Это взять и проинтегрировать изменение энергии в зависимости от энергии, очень простая. Единственное, что здесь основное допущение, это то, что допущение о том, что выбранная нами дельта, она, ну, скажем так, достаточно мала, что изменение дельта H, изменение дельта примерно равно вот этому нашему производству дельта H. Причем дельта H здесь, внимание, не энтропия, да? Здесь всегда могут сказать. В данном случае здесь не особо видно, но результат этого действия это не что иное, как площадь от этой кривой. И вот, соответственно, изменение энергии не все это будет это просто площадь. В чем идея? Ну, в чем отличие принципиально от предыдущего факта? В том, что у вас вы просто считаете точки. Неважно, каким путем вы идете, вы просто считаете энергии при разных лямбдах. В большинстве случаев вам надо для этого делать меньше шаг дельта лямбда, чем в случае с динамической перфорацией, но в принципе, как вы это считаете, ничего страшного. Но просто считаете, что там немножко больше. Но это потом может быть страшнее. Так, медленного роста, он на самом деле, я вам говорю, скорее всего, с точки зрения исторической справки, на сегодняшний момент он используется мало. И идея стоит в том, что вы просто делаете очень маленькие шажки, это подразумевает то, что у вас настолько они маленькие шажки по лямбде, то вы можете считать, что изменение энергии с каждым шажком, оно незначительное. И, то есть нету резких скачков. И тогда вы можете, собственно говоря, оценивать все эти изменения. Так. И А, ну давайте я скажу недостаток. Я примерно на среднем росте. Тут есть, на самом деле, потом, будет особенно все равно повторяюсь. Есть, то есть, говорят, такой термин, значит, медленного роста, это когда у вас гипертония, на самом деле, термин называется так, по-английски он звучит как «дамблок», задержка гипертонии. И это, на самом деле, в этом очень простая. То, что вы постоянно меняете гамму, рекреационное число, но система не успевает адаптироваться под это число, под это изменение в ходе вашего, моделирования. Да, это к тому, что, энергия для нам состояние, а физически вы думаете, что у вас состояние. Теперь, давайте перейдем к некой практической реализации этих вот подходов. Если вы можете считать состояние изменения энергии между разными состояниями, то эти состояния могут быть, собственно говоря, первое условие, какое вы можете. То, что эти состояния должны быть достаточно близки друг к другу. Да? А второе, это то, что эти состояния могут быть формально любыми, абсолютно любыми. Как, собственно говоря, как мы это можем использовать для расчета чего? Что случится? Естественно, свободная энергия взаимодействия, ну, вибрации цели. Но получается так, что если мы занимались, как мы с самого начала обсуждали, химической мутацией, то взаимодействие элегантности рецептора в прямом виде у нас не получится, потому что надо будет мутировать элегант из молекулы в ноль. В принципе, можно, но, как показывает практика, только для небольших элегантов. А как мы могли бы считать? Мы могли бы взять и посчитать энергию связанными элегантно с белком, ну, формулировав само связанное. А вот здесь я очень хочу вам рассказать о том, чего делать близко. Вот вы можете взять и посчитать энергию какой-нибудь системы, да? Элегант плюс вода плюс белок. Хорошо, энергию нашли. И взяли другую систему. Элегант плюс вода плюс белок, но элегант не в белке. Что у вас получится? Разница между этими энергиями средними. Ну, какая-то энергия, какая-то будет разница. И вы, наверное, можете подумать, что это не что иное, как энергия связанная. На самом деле это не так. Потому что по большому счету, когда у вас происходит связывание, у вас может быть, во-первых, изменение структуры белка, какие-то, так сказать, открывания, закрывания и, допустим, как называется, подгонка белка под структуру элеганта и так далее и тому подобное. Все эти процессы происходят, скажем так, именно в том случае, когда у вас элегант не находится непосредственно вместе связывания, может быть, а ползет по поверхности белка в сторону связанной. То есть, по-честному, для того, чтобы найти энергию взаимодействия органа с белком, вам, что, вам нужно просто промоделировать весь процесс связывания. Положить элегант в воду, положить белок в воду, не дай пока нет. Как показывает практика, это, в общем, долго наблюдать за этим. Скорее всего, очень долго. Поэтому что делать? Нам интересно тогда, допустим, мы можем посмотреть, посчитать энергию для отдельных состояний. И мы давайте будем смотреть не за энергией связанными, а за разницей энергии связанными для разных элементов. Вот у вас есть ингибитор, а есть не ингибитор. Вы хотите, или, допустим, у вас есть ингибитор, и ваши манипулированные вещества. И вы хотите для себя выяснить, кто из них лучше связывается. Что вы делаете? Значит, то можно создать некий термодинамический цикл. В чем суть этого цикла? То, что он круговой. Если он круговой, это означает то, что сумма всех тех же равняется чему? А? Ну, естественно. Если она равняется нулю, то можем взять разные пути и сказать, что их сумма, соответственно, будет равняться, да? Вот, чтобы перейти в это состояние, что у нас дельта g1 плюс дельта g4 равняется дельта g3 плюс дельта g2. Вот. А для того, чтобы определить эти вот переходы, некоторые из них достаточно бессмысленные, то мы можем начать с обширной системы. Это легенда 1 плюс белок, легенда 2 плюс белок, как по мутировать, мы с вами знаем, физически знаем. Это мы можем посчитать. Легенда 1 без белка. А это какая-то абстракция, да? То же самое, как и здесь. Но вот это мы тоже можем посчитать. Мутацию одного, легенда другой, не в белке, а в один. Ну, собственно говоря, зная парочку этих значений, зная, как они между собой соотносятся, мы можем легко рассчитать дельта g между этими легендами. Вот. Вот, собственно говоря, что такое динамический рецепт. Мало того, что мы можем рассчитать дельта дельта g, мы можем возвратиться и посчитать просто дельта g. Конечно, может быть не очень. Ну, вообще, автор этой статьи, который делал это Бернсон и коллеги в 1986 году, по-моему, можно писать абсолютно энергию. Но что нам для этого нужно? Для этого нам нужно состояние комплекс в воде, комплекс в газе, ну и соответствующие компоненты в газе, в воде и так далее. То есть мы делаем перевод не из одного легенда в другой, а легенда, допустим, из воды в газ. И здесь, собственно говоря, из воды в газ, это ничего не знаю, как дельта G саватация, правда? А если это дельта G саватация, то оно как считается? Я здесь рисовал, но все скажут. Оно считается очень просто. Вы берете дельта G мутации этого вещества и газе через вещества в ноль. То есть вы задаете топологию, по сути дела, да, которую в строении двигателя, допустим, от их семьи, наверное, состояние, а их состояние, в котором все константы, ну, все константы взаимодействия. Помнишь, значит, у него вещество? Нет? Вот смотрите. Это очень забавная игра ума. Вы же можете сказать, что в состоянии E константа связи 0, константа была 0, константа сумма была 0, константа все заявлены, и даже опять тоже нет. Таким образом, постепенно посчитав, что у вас вещество исчезает с точки зрения слабых констант, вы его обнуляете. То есть его другие молекулы уже не видят. А что это основная идея? Идея – это оценивать энергию взаимодействия между вашим веществом и другими молекулами. Вы даже можете не обнулять эти константы жесткости. Можете просто не планировать не взаимодействовать. Таким образом, вещество исчезает для других веществ. С точки зрения реальности, то есть вот, если вы посмотрите в прибыль, что может происходить, ну там, податься может протыкать белок насквозь, выкачивать себе и так далее. Почему? Потому что вот это герой не отдал ничего. Вот что значит на другое вещество у нас лучше. Понятно? Вещество умное. Вот. Значит, собственно говоря, если мы вот это все начинаем представлять, у нас достаточно быстренько сокращаются куча составляющих в этом термодинамическом цикле. И оказывается, что дельта G, он есть несмешная литература, но это на самом деле в данном случае комплекс образования, оценка. Не что иное, как мутация вашего вещества в воде в ноль. И, собственно говоря, мутация вашего комплекса в белок. То есть в этом случае происходит, понятно, да? Это по сути один и тот же самый процесс, только в разном окружении, да?
Это у вас мутация гиганта в ноль, а если мутация гиганта в ноль, это мутация гиганта не в воде, а это мутация гиганта в ноль в белке. Вот и вся идея была, что абсолютно связана. Но не только для бежа, а просто для того, что когда вы мутируете не во что-то, а в ноль. Здесь есть, конечно, недостатки о том, что все эти другие значения, как это считают Бога, и так далее, и так далее. Но, в принципе, если вы сделаете это аккуратно, то получится неплохо. Так, теперь двойственная мечта. Несмотря на то, что у нас, как мы с вами посмотрели, точность расчета ДТЖ может быть достаточно высокой. Вот помните, чему равняется мега одной ударной связи? Давайте я вам предложу цифру. 0,5, 3, 20, 50. Пусть это будет килокалории на мы. Ну, 3, да. Ну, 3, 5. Некоторые случаи, уже правила кислоты, недавно наше время, типа сок. Время как, к примеру, трава, там, энергия, планетная связь с ним. Какой-нибудь. Ну, там, стоит больше. А вот энергия связи тоже планетная, но весьма специальная. Бета с гамма-фосфатом. Никто не помнит.
Свет.
Вот. Откуда вы помните?
Свет.
Вот, видите?
Все-таки что-то у вас остается.
Вот, значит, пример мы поняли. Значит, одна килокалория на нуле. Это достаточно хорошая точность. И эта точность часто, в общем, позволяет вам оценивать, ну, сравнить эти гиганты. Ну, есть приемлемая точность. Но опять-таки здесь надо сказать, что это работает не во всех случаях. Есть хорошие случаи, есть плохие случаи. Причем причин для этого может быть много. Так вот, давайте подумаем просто, абстрагируемся. Что такое энтальпия? Помните без этого? Энтальпия на самом деле это не что иное, как при изобарическом процессе. Дельта У. Так то что? У нас разница в энергии. И тут оказывается, что если вы делаете абсолютно динамику, или даже мультикарту, это не важно, эта дельта У у вас скачет очень сильно. Причем вы можете это даже посмотреть, там, то, что мы с вами делали, как будет потенциальная энергия. Это вот ряд таких флуктуаций. Очень сильно. Почему? Потому что у вас постоянно происходит эвакуация сильная. Если бы у вас были бы они, может быть, менее сильные, если бы у вас был маленький шаг нуклеарной динамики. А в связи с тем, что мы стараемся все-таки как можно больше, у вас этот шаг крупный. Соответственно, у вас получается иногда очень высокоэнергетичное состояние. Хотя вы пытаетесь вправить с помощью всяких алгоритмов. Но это опять-таки приводит к большим колебаниям. И это, в принципе, неизбежно. И если вы делаете очень маленький шаг, то все равно, так сказать, сама точность алгоритма, то есть точность счета, не позволит вам получить достаточно красивый, не слабо колебающийся потенциальный метод. Опять же, если у вас есть температура, контроль температуры, что у вас это потенциальный метод случается? А у вас, конечно, уменьшается, но у вас постоянно меняется со стороны, с помощью алгоритма кинетической энергии, что может быть опять-таки с всплесками и так далее. И оказывается, что эта потенциальная энергия, она в итоге меняется очень сильно. Даже для нашей системы она скачет сильно. И ошибка между вычислениями потенциальной энергии одной системы и другой, то есть, вот возьмите, сейчас объясню. У вас есть дельта У1 плюс минус какая-то дельта, да? Дельта У1. У2 плюс минус дельта У2. По правилам погрешности Что у нас должно происходить?
Значит, если мы хотим найти дельту О1, 2, да, это равняется там, О1 минус О2, плюс-минус, а тут сумма этих дельт. Понятно, почему, да? Как поверхность у нас суммируется. А вот эти вот, нередко оказывается, что вот это значение раза 3 больше, чем это. Ну и чувство идет. Ну ты делаешь нечего. Вот. И это, к сожалению, такая вещь, что определить энтропию вот так вот легко с функциональной энергии не получается. Ну ладно. Энтропию не можно. А что такое энтропия? Как ее вообще считать? Вот если бы, если, допустим, с вами говорят, что можно посчитать дельта G неплохо, да? Или дельта G тоже. То, естественно, умея считать один из компонентов либо дельта H, либо дельта S, мы с вами можем вычислить другой. Очень простой формуле. И, но вот, собственно говоря, мы говорим, что дельта H мы уже посчитать не можем. Неприятно. Можно будет дельта U посчитать, но дельта H, скорее всего, нет. И оно будет очень существенно дальше. А дельта S как можно было посчитать? А это, собственно говоря, вообще большая проблема статистической физики. Там потому что ДПС это мера беспорядка, это то количество положений, которое занимает ваша система. Причем система вся. То есть все, вся вода, все остальное. Если вы все вот это, можно ли в принципе на компьютере взять и насчитать все возможные положения, а потом интегрировать? Ну, что мы уже это обсуждали? Как вот именно со всеми возможными положениями у нас не получится. Почему? Потому что мы всегда мы сидим в потенциальных граммах. Эти количества у нас положений всегда ограничены. И, например, подсчет всех возможных информаций нам просто практически не светится. Вот. Ну, в ближайшее время, я так думаю. Вот, собственно говоря, это и есть проблема энтропии и энтропии. Вот дельта G, пожалуйста, посчитайте. С этим у вас, наверное, будут проблемы. Это, в принципе, не страшно, там есть какие-то современные бар-коды и так далее, но не хочу углубляться, и там люди пытаются что-то считать, и то иногда даже что-то сейчас совпадает. Но это трудно сказать, что это является универсальным бар-кодом для всех систем. Пока такие бар-коды явно говорят, широко используют методы. Так, давайте дальше. Действительно, то, что если мы с вами можем посчитать с помощью динамического моделирования изменения гамма-драма в ходе, если будем считать, что энергия есть изменение гамма-драма нашего прямого сопряжения, то мы можем, естественно, разбить элементарные компоненты. Правда? Допустим, нам как связи, углы и так далее. Тут надо сказать, что все эти компоненты, они между собой взаимосвязаны. И говорить о том, что в общем, энергия больше чего-то в разных веществах, бессмысленно. Но именно оценить, какой вклад дает та или иная доказывает конкретные молекулы, вы можете. Вот это достаточно интересное исследование этого, с помощью этого подхода было сделано для комплекса биотинов в виде. Значит, биотин можно делать, помните, как он выглядит, да? Ну, примерно, да, это что-то такое, два цикла цизвена с азотами, и оттуда отходят некие гидрофобные, четыре или пять CH2 и карбоксильная группа. Это сами не будет, потому что очень близко. Так вот, все думают, о, так много нейронных связей, эффективность связи не так биотина высока, потому что у него много образов нейронных связей. Это с одной стороны так. Но с другой стороны, мы сами с вами знаем, что он может эти образовывать нейронные связи не только в белке, но и в глазе, и в белке.
Разница примерно
Mm-hmm. И вот вспомни, что это вот экономическое интегрирование, исследование компании, это вот экономическое интегрирование, выяснили, что, опять же, не без известных Дэвидсон, о том, что достаточно существенный компонент в этой большой, очень большой константе связывания терпилитина и сидиатина составляет международную рекомендацию взаимодействия. Вот так вот удачно попадает хвост этого биотина в биом личного активного взаимодействия. И как результат, за счет образуется еще много дорожных связей. Именно тех же самых, такое же количество дорожных связей, что образуется в воде, между биотином и водой. И как результат у нас получается очень хороший комплекс. Порядка 40-14. Вот. Давайте подумаем, ну, какие могут быть подводные камни при расчете энергии. Что, в общем, собственно говоря, на что надо смотреть вашими глазами. Первое. Это естественно, как обычно. Это плохая характеризация вашей молекулы. Было показано, что в зависимости от того, как вы считаете заряд для вашей молекулы, это будет очень многое зависеть. Так вот, если вы считали пригодным за вашу молекулу плохо, то есть все результаты всех ваших последующих действий просто плохими. Второе, вот у нас как первое, это, допустим, у вас отличный параметр, но вы плохо считаете эти взаимодействия. То есть, представляете, как достаточно, вы считаете с помощью катков. То есть, с помощью обрезания. А вообще-то желательно использовать премию и так далее. То есть, помните, что это премия? Нет? Это уже давно, лет сколько-то назад. Это модификация расчета советских потребований. Там, где у вас учитывается не только это полностью вся эта ячейка, но ее отражение вправо, влево, вверх, вниз и так далее. Вот. Поэтому именно применение самых точных расчетов, точных методов расчета взаимодействия плюс хорошие параметры позволят вам избежать наиболее, наверное, распространенные ошибки при расчете свободной энергии. А вторая, естественно, ошибка вполне ожидаема, это то, что у вас нету сходимости по фазовому пространству. То есть, грубо говоря, моделировали мало видеодинамики, либо маленькое количество шагов динамики, либо маленькое количество итераций Монте-Карло. И здесь что? Решение одно. Вам надо смотреть, как в зависимости от длины траектории или от качества итерации, у вас будут сходиться те или иные значения. Вот когда они у вас увеличиваются в длину, у вас ничего не меняется, это уже хороший признак. А вот. Но точного рецепта для того, чтобы быть уверенным, что у вас фазовое пространство открыто и ваша выборка она хороша, к сожалению, нет. Вот есть еще один такой класс. Хороший пример – это сравнение прямой и обратных выборов. По идее, это уже большинство из вас наверняка знает, что это квадрат Дейвидс. Да? В чем его идея состоит? У вас как-то путь туда не равняется пути обратно. Вот. Но если что состояние А и Б у вас одни и те же, делится вы, естественно, когда мы там нужны. Но нормально, в большинстве случаев, у вас эта гистерия существует. И при расчете вы должны как бы при сомнении прямой обратной выборки вы можете увидеть то, что очень близкая эта разница. Вот где-то здесь, допустим, да? А если только казалось, что у вас этой разницы нет, или вообще все одно и то же, то есть очень, это и есть основное подозрение на том, что ваша выборка мала. То есть у вас фазовое пространство, в общем, не меняется. То есть у вас для всех ваших состояний, для всех реально, одно и то же базовое пространство. Абсолютно одно и то же. Поэтому у вас получается все один и один. Если это одно и то же, значит, вы считаете, что идея должна быть разная, по чуть-чуть на разное. Так. Теперь особенности применения. Тут много уже всяких извращений, так и достаточно так, динамик людей. О том, как можно все это использовать. Все-таки Монте-Карло старается использовать по отношению к небольшим и жестким маятам. Тогда там все хорошо, все получается, как мы сами желаем. У нас не будет уже. У нас достаточно быстро происходит ни капли, ни нужно ансамбль, только можем радовать. Например, динамику используют для маят, у которых достаточно много связи, какое-то возможно вращение, и вот именно эволюционное наблюдение вам позволяет избежать заведомо более-менее рациональной информации. Как я уже говорил, медленного роста практически в текущий момент не используется по той причине, что отставание гомоэкриана наблюдается. Тогда тем самым вы получаете опять ту же самую систему, которую мы с вами говорили, которая дискризиса, это вот, то есть все будет одно и то же. Вот. Преимущественная то, что часто бывает так, что лямбда, он у вас не совсем линейно изменяется, ну, надо его менять не совсем линейно, переходит одну маленькую трубу. То есть при каких-то случаях вам нужно взять в каком-то месте, его менять там более часто, для того, чтобы правильно у вас происходило дискрепанция в фазовом пространстве сюда, и связывать вещи. Исходя из этого, естественно, вы можете, ну, это можно делать вручную, анализируя результаты. А можно еще и взять эти программы, которые вы сами имели варианты против вашего моделирования. То есть смотрели обязательно, что хорошо или плохо, у вас получается, и тогда это вам поможет. Но вот это достаточно интересная вещь, я ее сейчас немножко скажу. Вот. А еще можно что сделать? А еще можно, если у вас, вы знаете заранее, что у вас нет валентного взаимодействия, вы можете вот эту лямбду не просто использовать линейную комбинацию параметров, а вот этот аналог лямбды загнать прямо в потенциал. Помните, ладно, нужен. Вот взять будет там модификацию вставить, подвигать будет альфа, которая как зависит от грамма и так далее. Я про это сейчас рассказывать не буду, потому что это все достаточно многие вещи, и это производится. Итак, мы с вами рассмотрели, можно сказать, главное. Ну, не то, что главное, а вот просто сам факт, будем называть это, можно сказать, трансмутация одного вещества в другого, его моделирование. Естественно, как вы поняли, делается с точки зрения психотерапии достаточно просто и без проблем. Но существует еще такое, как понятие ПМР. Это, к сожалению, вероятно, русский не знал. Это по-английски звучит как Potential Mid-Course. Потенциал средней силы. И здесь в чем основание этой штуки? А в том, что вы смотрите не не изменение дельта G при трансмутации или комплектной ансамбле, а, допустим, менее дельта G вдруг какой-то координат. Этот координат может быть любой. Расстояние между частиц, какой-то углубленный, какой-то трассионный углубленный. Ну, все что угодно. То есть у вас меняется не лямбда, не химическое состояние, а что? А, допустим, положение лямбда в легке. Это делается очень просто. Берете за пружину, допустим, тягиваете лямбда. Он у вас в ходе вытягивания там принимает какие-то формации. Потом берете, сейчас каждый ангстрем, там два, соответственно, шоты или кадры. Для каждого кадра накапливаете динамику этого легранда в каждом из этих состояний. Если у вас оказывается так, что фазовое пространство, у нас даже не фазовое, вибрационное пространство пересекаются, то какие проблемы вы можете взять и сказать, что значит действительно этот путь такой, что вы действительно теоретически молекула может перейти и по этому пути из белка в раствор. Понятно? Ну, я вам сейчас чуть покажу. Вот. Так, а что это сказать? Да, проблема та же самая. Да, о том, что сам себе имеет интернет, а спасает имбрии. Так, почему? У вас сам себе белка, из белка не выйти. А если вылезет, то уже не скоро. Вы этого не дождетесь. Даже если он очень плохой. Все равно будет писаться то же самое вместе. Вот. Поэтому для реализации этого метода используют объект, как я говорил, уже вакцинный фактор, но для того, чтобы правильно посчитать эти энергии, используют так называемые амбрелосены. Опять переводить на русский, кажется, немножко странно, потому что это зонтичная выборка, это можно отнести к чему угодно. Поэтому давайте остановимся, что будет амбрелосены. В чем идея своя? Идея в том, что вы добавляете некий потенциал в вашей системе, который говорит, что вот укатить вот это состояние Бога, вот будет в этом состоянии, и в нем мы будем рассматривать эту энергию. Естественно, один блок можно сделать раз. Опять же, с помощью обыкновенного тераболического потенциала, который, в общем, конечно, чем дальше мы отправляемся от шпала состояния, в котором мы сейчас находимся, тем впереди. Естественно, выбираем динамику одной состояния, она не очень хороша. Почему? Потому что это будет бойцинское распределение, но все это можно поправить, с определенными распределениями. Теперь давайте посмотрим, как это будет в реальности. Как я уже начал говорить, идея состоит в том, что вы разрываете две молекулы, и для каждого как бы, момента разрыва начинаете отсчитывать это положение с помощью экземального метода, амбрелосены. Вот смотрите. Знаете, что такое двойной пути? Это такая бяка, которая к старости превращает мозг в сплошной агрегат. Агрегат из бетонного уровня. Значит, суть этой молекулы очень проста. У вас есть один бета-слой и второй бета-слой. И они вот так вот образуют вот такую большую штуку, то есть это как проекция, что написалось. Вот. То есть они как бы сойдут за другом и вот так вот складываются в стоп. И эти бета-слои. И в чем идея? Идея в том, что вот это все, оно образуется значит, мутации. И неправильного гидролиза одного из белков у вас начинается, то есть в чем принцип-то? Обычно все белки мобилизуются на более неразумные части, которые наши с вами очень перелагают. А здесь гидролиз происходит не очень удачно, образуются вот эти протофибрилы. Ну, даже эти пептиды образуются, и эти амилоидные пептиды слипаются в большие протофибрилы, которые, собственно, разрывать эти самые клетки, ну и это делает полностью функционирующими. Забавная вещь стоит в том, что в общем, действительно он как-то боролся, а как многие знают. Вот люди, значит, решили посмотреть, с какой энергией связывается она, молекула, амилоидного пептида, с протофибрилом, то есть уже с похожей молекулой. Что они сделали? Дайте схематически. Это вся протофибрила. То есть, допустим, вот это вот количество маленькое. А эту штуку мы оттягиваем. Оттягиваем. Придумать, как оттянуть молекулу, можно разным способом. В данном случае здесь делается очень просто. Мы берем на некоторые атомы этой молекулы, вкладываем силу. Но не на сами атомы. Мы делаем так, как ритуальную штучку. Мы каком-то атомом собираем пружинку. А пружинку уже тянем. Получается, что если атом держится крепко, то пружинка растягивается, никуда не уходит. Но сила при этом действующая на атом увеличивается. Потом, когда система гораздо больше, чем и атом уже делать нечего, он как бы отскакивает, пружинка уменьшается. А Но сам потом сила уменьшается, и мы тянем дальше. То есть мы таким образом мы пытаемся что сделать? Мы пытаемся оттягивать эту молекулу от фибрилла, мы пытаемся найти те места, где наш вот этот аминобный пептид будет особо хорошо цепляться. Ну, то есть, по чем не в счету, что мы будем делать? Иногда это говорили, но я хочу показывать. Там молекула, она, когда ее вытягивает, она цепляется за все. То же самое и пептид. Он как бы, вы его тянете, а он, ну ладно, я вот здесь потеряю, но взаимодействие, а еще 2 на 1. И так далее. Но со временем, конечно, он полностью уйдет. У нас получится такой набор информации, как будто у вас происходит процесс, диссоциации, да? Одного к другому. И причем, что каждая из этих информаций, она чем интересна? Тем, что она более-менее стабильна. Вот. Таким образом мы получаем, допустим, то есть, какой будет 20, неважно. Мы получаем, с вами, 20 информаций. Для этих 20 информаций мы делаем нейтральную динамику, смотрим, чтобы у нас, если все хорошо видно, чтобы у нас это информационное пространство одного места до другого положения этого пептида пересекалось. Почему это должно быть? Потому что чтобы у нас был физически ответственный процесс. Чтобы мы могли сказать, что да, мы идем, и в какой-то момент мы знаем, что молекула может принять такое состояние, что она может перейти уже в другую информацию. Но мы этого не наблюдаем физически, но мы знаем, что функционально она это может сделать, потому что она вот эти функциональные пространства пересекаются. Так, дальше, собственно говоря, включаем всякие глазунцы. Лишь раз не зря учился искать там, потому что запускать 20 раз, 30 раз одно и то же, да, меняем цифры, да, это было бы неинтересно. Вот, но, собственно говоря, слегка мы с вами научились, и достаточно быстро запустим. 50 разных координатов для каждой информации, конечно, да? Конечно, это звучит много, там, так далее, там, подобное, ничего страшного. Там, как правило, накопление данных о том, насколько лучше покрывается мог ли у нас пересекаться информационное пространство, происходит достаточно быстро, если у вас все хорошо. И вот видите, у нас получилась такая гистограмма. Вот то, что я приводил там раньше, да? Это было примерно. А вот это вот реально уже для этой системы. Мы что видим? Что у нас, в общем, в большинстве случаев вот есть пересечение этих информационных пространств. А, вот, кстати, у нас еще цифровой гаммы, парочка пик, но они здесь тоже есть. Точнее, мы здесь уже увидели, что все более-менее хорошо пересекается, ну и слава Богу. Тогда мы берем и, собственно говоря, считаем вот эту энергию от пепла, от состояния, когда у вас амилоид связан с фотофибриллой, до состояния, когда амилоид находится в растворе. Оказалось, что для этого нужно потратить здесь вот по вот этим данным 5-10 центов, которые там нужны нам, по-моему, очень немало. Вот, это на самом деле более-менее, я считаю, что хорошо согласуется с экспериментом. Таким образом мы с вами посчитали, что какую-то некоторую энергию это надо затратить на разрыв комплекса. А как вы знаете, если у нас есть два состояния, комплекс и не комплекс, и переход из одного в другое и обратно, это вещи с одним и тем же знаком, с одним и тем значением дельта G, но с разными знаками. Ну и естественно у нас получается с вами, что мы можем уже сказать, с какой энергией все происходит. Ну а дальше, конечно, можно для себя представить, что бы мы могли добавить в эту систему для того, чтобы это происходило хуже, лучше, и тогда это будет все-таки мутация влиять, и тогда это не подумать. То есть здесь фантазия места много. Вот. Сейчас у нас уже подходит все к концу. Естественно, как мы поняли с вами, 50 разных нейтральных динамик, еще чего-то много лям. Все это тяжело. Считать долго, много, но слава богу, что компьютеры сейчас становятся все быстрее, поэтому существуют методы, которые стараются сделать процесс для души более быстрым. Хорошо, что это сейчас. Почему? Ну, потому что надо, чтобы разные легенды были, там, нет, там, и оценивать это все для больших библиотек. Конец пути – это вот лямбда динамика. Это очень хитрый способ, когда вы, сейчас я не покажу, а другой путь – это ограничение, то есть первый путь – это взять и высчитать много маленьких в одном запуске. И другой путь – это ограничение количества запусков для получения другого. То есть это счет, где-то что-то упростить. Значит, что такое этот вот копипаста из статьи 2009 года? Что тут люди делают? Основная идея стоит в том, что вы смотрите, как меняется. У вас лямбда, она меняется сама, постоянно входит в деление. И вы смотрите, если это лямбда ближе к единице, это означает то, что эта регулярная динамика для этого вещества дает лучшее значение энергии, чем для другого вещества. То есть вы берете на самом деле, что какой-то вы, допустим, индивид. Вот этот индивид есть маленькая точка, P1. Это P1 может быть любой из них. Любой из этих веществ. И вы запускаете моделирование. То есть у вас как получается так, что у вас лямбда меняется не от 0 до единицы, а от 0 до 7. От 0 до 7. То есть можно перейти в состояние X, в состояние Y, в состояние Z, в состояние, не знаю, градуса, 17. И при этом у вас лямбда, она меняется динамически в ходе моделирования. Что значит? Означает то, что чем лучше энергия, тем лямбда ближе к единице. И вот такая вот игра на параметры. И мы видим, что для некоторых веществ у нас получается лямбда скачет к нулю до единицы, а лямбда не скачет и так далее и так далее. И отсюда, собственно говоря, люди делают очень простые выводы о таких константных явлениях. Вот давайте посмотрим. Вот, да? А здесь у них основные дивизии такая. Хорошая, да? То же самое можно сказать, что это группа МВА. Тоже. Только если у МВА лямбда гораздо всегда больше, чем у Сектерина. У него такая же константная дивизия. Что говорит на самом деле, что в принципе понять, кто лучше, Сектерина или вот этот вот. Как называется? Видео. Что-нибудь не важно. Разница между ними есть. Да? Но вот кто из этих вот друзей лучше, мы, к сожалению, понять однозначно не можем. То есть это более-менее качественное определение, не количественное. Но, с другой стороны, за один запуск вы осматриваете достаточно серьезное количество веществ. И тем самым сокращаете время своей работы. Другой подход – это linear response метод. И тут, в общем, все просто. Вы запускаете моделирование комплекса в воде или лямбды в воде. А потом с помощью каких-то коэффициентов, ну, как они подбираются для гранитных лямбд. Хотя не всегда. Некоторые могут быть получены аналитически. Вы считаете ДТЖ просто как разницу специальных энергий одного и другого. Но здесь можно еще подумать, ну, поправку обязательно, что это сосать.
Что такое сосать?
Что? Да, оно. Ну, то есть, это более понятно, да? Энергетические взаимодействия, туда могут попасть вероятные связи. Интеграция взаимодействия, это понятно, нужно, они же графологи. Ну, взяли, думаю, если какие-то коэффициенты добавлять. Вот и все. То есть это, конечно, там, учитывая, как я не дополнительный, да? И вот, да, часто такой метод тоже используется. Но я тут как-то для резкой деятельности в этой области хорошо считать энергию взаимодействия РНК с белком таким способом. В общем, результат мне очень сильно не понравился. Наверное, знаете почему. Нет? Потому что вот это будет очень большое это будет тоже не маленькое, потому что поверхность контакта очень большая, да? И это будет какой-то не очень значительный. И что получится где-то. Что у меня будет константа, там, ну, с кем-то ноль константа дистанции. То есть очень хорошая константа. Но мы с вами понимаем, что обе эти макромолекулы, они на самом деле двигаются. И то, что я делал, было сделано для фотостатических трусков этих басонов. И естественно, то, что если бы у нас эти молекулы находились в такой конфигурации всегда в растворе, то, наверное, это будет стоять наконец такой константы. Но они из-за их повышенных конфигурационных подвижностей, они не находились в такой конфигурации всегда. И естественно, у нас не было такой маленькой информации в среднем по ансамблю комплекс и РНК-1. И если что ее не было, я брал просто статические координаты из ромосомы, и это действительно приводило к явному бреду. Вот. Вот если бы я брал средний, то может быть что-нибудь поудобнее. Но опять-таки, это все-таки вещи, они имеют в себе параметры. И эти параметры, они получаются для лиганда и адаптированы для небольших лиганда, а не для всего на свете. Поэтому, если вы хотите посчитать все на свете, то надо, конечно, использовать методы, которые я могу сравнить не быстрые, но это считают. А вот все на свете, потому что они не сами. А вот эти быстрые методы, у них там слишком много издержки и подобные интересы. Это использовать в подсчетке методов можно, но понимая недостатки каждого из этих методов. Вот, по-моему, все. Даже было понятно. Есть вопрос? Так, давайте немножко я хочу уточнить. У нас осталось с вами примерно 3 лекции, да? И это означает, что я вам расскажу про всякую, там, немножко про дефекты первого тела, может, немножко расскажу про карпель, не буду рассказывать, потому что это, ну, вся штука, по-моему, пойдет в эти семинары. Доски. Химинформатика и КУСА. Это вот там две лекции, а третью лекцию ваша с нами. В общем, ваши доклады, кто хуже. Поэтому я хочу узнать, кто хуже. Раз. А, то есть уже как-то есть какой-то набор людей и каких-то тем, да?
Тем еще не выбрали.
А те, кто выбрали, можете мне написать?